говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Санкт-Петербурге сегодня началось разбирательство по делу о выдворении из страны матери погибшего 5-месячного таджикского мальчика Умурали Назарова. Украина добивается либерализации визовых отношений с Евросоюзом. В Москве сегодня объявят лауреатов премии имени Егора Гайдара. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в городском суде Санкт-Петербурга сегодня началось разбирательство по делу о выдворении из страны матери погибшего 5-месячного таджикского мальчика Умурали Назарова. 13 октября младенца забрали у матери, обвиненной в нарушении миграционного законодательства, а через несколько часов ребенок умер в больнице. 11 ноября экспертиза сделала вывод о том, что причиной смерти стала генерализованная вирусная инфекция, в результате которой у ребенка возникла сердечная недостаточность. Родители Умурали, граждане Таджикистана Зарина Юнусова и Рустам Назаров, признанные потерпевшими, не верят выводам судмедэкспертизы. Они не понимают, как мог умереть ребенок, ничем до этого не болевший. Накануне наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков побеседовал с адвокатом Зарины Юнусовой Юрием Серовым.
Юрий, в чем заключается главная интрига предстоящего судебного заседания?
Всю интригу суда я раскрывать не могу сейчас, потому что, может быть, не стоит открывать полностью всю свою позицию перед нашими противниками. А суть суда заключается в том, что Зарина Юнусова была признана виновной постановлением Октябрьского районного суда в нарушении миграционного законодательства и было вынесено постановление об административном выдворении. Мы, соответственно, это постановление обжаловали в Санкт-Петербургский городской суд. Заседание открытое, будем заявлять ряд ходатайств. Ну, посмотрим, что решит суд.
Юрий, собираетесь ли вы поставить на судебном заседании вопрос о незаконности изъятия из этой семьи младенца Умурали, или этот вопрос не будет подниматься?
Ну, вы знаете, вот формально этот вопрос будет касаться только законности вынесенного постановления о ее выдворении. Конечно, косвенно и ребенок там будет затронут, безусловно. Но в основном все это дело будет касаться процедуры проверки, рассмотрения дела, там масса вопросов по процедуре. Вот, ну, мы это все поднимем в судебном заседании, все озвучим и устно, и письменно.
А есть ли и какие основания с юридической точки зрения, де юре, предъявить претензии российским органам власти, разлучившим ребенка с родителями?
Ну, этот вопрос не относится к сути суда. Ну, мы считаем, что, да, даже безотносительно к факту смерти Умурали Назарова, он был изъят незаконно. Права Зарины Юнусовой были ограничены без обоснования какими-либо нормами права, в том числе как законодательством, так и ведомственными инструкциями. Не было никакого основания это делать. Является общеизвестным фактом, что изымался ребенок сотрудником полиции, инспектором по делам несовершеннолетних в присутствии нескольких сотрудников ФМС. Поэтому мы не то что предъявляем к ним претензии, мы попросили следственные органы, органы Следственного комитета, проверить законность этих действий по изъятию именно этими людьми.
Юрий, вчера, 11 ноября, стало известно о том, что родители Умурали, Рустам Назаров и Зарина Юнусова, уехали со своей квартиры на Лермонтовском проспекте к родственникам, опасаясь дальнейшего преследования полиции. Что действительно такое давление на них оказывается?
Нет, ну, дело в том, что я на самом деле со вчерашнего дня с утра с ними не связывался, что касается факта того, что они переехали. Я просто, честно, не могу его подтвердить или опровергнуть. Если они переехали, то я полагаю, что это произошло вследствие вчерашнего раннеутреннего визита сотрудников полиции, которые, как мне пояснил Рустам, применили к ним спецсредства, именно наручники, и отвезли принудительно на взятие образцов крови. Я когда Рустаму звонил, там была очень напряженная ситуация, мягко говоря, то есть женщины, которые присутствовали, там кричали благим матом, как будто бы, ну просто их там режут. И сам Рустам мне по телефону пояснял, что их держали, удерживали силы, пытались взять кровь. Но вроде как этого не произошло. Там присутствовали мои коллеги, адвокаты Бурсуков и Тейтлина. Я в то время был занят судебным заседанием. Я думаю, что если они переехали, то это произошло, ну, как бы последней каплей было вот это вчерашнее происшествие. В целом, просто у Назарова, у Зарины и у Рустама у них сложилось такое ощущение, что с самого начала, с нарастающим эффектом, скажем так, следствие пытается склонить свою позицию в сторону вины родителей, потому что нам неоднократно на допросах намекали, что, дескать, да и ребенок у вас был нездоровый, и режим дня вы соблюдали не очень-то. как я уже пояснял тут своим коллегам, которые спрашивали, ну вот не было у нас с самого момента, мы в конце октября в это дело вступили, конкретно с моей коллегой адвокатом Светлиной, у нас не сложилось впечатление какое-то, знаете, вот сочувствие. Все-таки потеряли не мешок картошки, а долгожданного малолетнего ребенка. Вот. И как-то, вот знаете, вот в лучшем случае, как роботы записывают показания, а какого-то там сострадания люди не видят. Вот все это в совокупности, конечно, заставило их чувствовать, не знаю, переживание, опасность, дискомфорт.
Юрий, вчера 11 ноября в Петербург прибыл уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Вы ожидаете каких-то конкретных результатов от его визита?
Насколько я понял, Астахов успел побывать в медицинском этом центре на Цимбалино. И, в общем-то, как это опять-таки я могу процитировать те СМИ, которые я видел, что он остался в целом удовлетворен работой сотрудников центра Цимбалина и сакцентировал свое внимание на его понимании ненадлежащую, скажем так, дотошную проверку законности действий сотрудников полиции. Вроде как собирается обращаться в МВД России с целью инициирования дополнительной проверки. Но любые действия государственных лиц в поддержку нашей позиции, конечно, приветствуют. Сейчас пока что, в нашем понимании, вот это вот следствие, не фокусирует оно внимание именно вот на вопросе законности изъятия. Вот никак не фокусирует. Хотя я уже ни одному следователю говорил, что, ребята, неважно даже, на самом деле, умер ребенок или нет. Это, конечно, очень важно и печально, но даже если бы ребенок не умер, все равно мы считаем, что забирать его в данной ситуации, в конкретной данной ситуации, такой, какой она есть, было незаконно.
С адвокатом Зариной Юнусовой и Юрием Серовым беседовал наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков. Отношения Украины и Евросоюза в последние месяцы трудно назвать безоблачными. Брюссель до сих пор не предоставил Украине безвизовый режим. Возможно, это произойдет в начале 2016 года. Требуя проведения необходимых реформ, а в Киеве процесс евроинтеграции, как заявляют оппозиционеры, власти пытаются свести лишь к либерализации визового режима, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Верховная Рада накануне поддержала пакет законопроектов, необходимых для либерализации визового режима Украины с Евросоюзом. Кроме требований о недопущении дискриминации в отношении сексуальных меньшинств в Трудовом кодексе. Всего лишь 20 голосов парламентариев не хватило для принятия этого документа, который, по словам вице-спикера Рады Андрея Парубия, является ключевым в директивах ЕС. 9 ноября Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могериня в ходе киевского визита заявила, что безвизовый режим будет предоставлен Украине только после осуществления всех реформ, требуемых Брюсселем. На этой неделе в бельгийской столице вопросы либерализации визового режима Украины с Евросоюзом должны были обсуждать высокопоставленные европейские чиновники. Однако эту встречу перенесли на неопределенный срок. Как отмечает глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, нынешние отношения Украины и ЕС не являются идеальными, поскольку с обеих сторон были завышенные и не всегда адекватные ожидания.
Что касается Европейского Союза, там, естественно, хотели быстрых и успешных реформ, быстрого и успешного преодоления коррупции в Украине. Хотя ожидать, что за год или полтора, да еще в условиях войны, Украина решит все проблемы, было бы, наверное, немножко наивно. Тем не менее, в Европе, конечно, устали, раздражены. К тому же, очень неоднозначная ситуация по проблеме войны. Европейцы хотят мира, можно сказать, почти любой ценой, что категорически не устраивает Украину. Здесь нет такого простого сценария. Потому что если Европейский Союз будет давить Украину, принуждая нас к невыгодному для нас миру, который будет, по сути, такой своеобразной полукапитуляцией перед Россией, и это может просто спровоцировать новый кризис. И кризис будет уже не на востоке Украины, а в Киеве, в масштабах всей страны. Вот в Европе, мне кажется, это не всегда и не во всем понимают. Нет однозначной, полностью совпадающей общей оценки, как надо решать проблему войны и мира на востоке Украины. Да, есть некий общий знаменатель в виде Минских соглашений, но реализацию Минских соглашений понимают несколько по-разному. В Брюсселе, и особенно в Берлине или в Париже, да, и в Киеве. У нас, наверное, многие политики ожидали, что нам дадут авансом безвизовый режим, ожидали гораздо большей и системной поддержки со стороны Евросоюза. Может быть, кто-то ожидал, что нас вообще возьмут на содержание. Я не беру здесь обобщать, но не исключаю, что некоторые политики, часть общества, возможно, имели такие ожидания, что нам будут более серьезно помогать, в том числе вооружением в войне со стороны Европейского Союза. Этого не произошло.
Выступая 11 ноября в Верховной Раде, лидер оппозиционной радикальной партии Олег Ляшко заявил, что власти имитируют европейский вектор внешней политики и евроинтеграцию, пытаются свести лишь к безвизовому режиму, который большинству украинцев, находящихся за чертой бедности, не нужен. Это заявление комментирует политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Конечно же, основная масса граждан Украины очень сильно обеднела последние годы, и далеко не каждый украинец может себе позволить поездку не только за рубеж, но и даже в столицу Киев. Это тоже становится дорого. Этот вопрос решаем через экономику и социально-экономическую политику государства. Но людям, конечно же, важна такая возможность безвизового режима с Европейским Союзом, если не для себя, то хотя бы для своих детей или внуков. А план действий по визовой либерализации, он сейчас является неотложным, потому что это нужно сделать до Нового года, по крайней мере, закончить выполнение своей части и потом ждать выполнения бюрократических процедур внутри самого Европейского Союза, чтобы в следующем году такой безвизовый режим между Украиной и ЕС стал возможен технически. Я согласен с критикой, что да, власть злоупотребляет этим вопросом, но с другой стороны, им нужны какие-то позитивные решения, позитивные примеры, если в других сферах это сделать так быстро невозможно.
От 2 до 5 миллионов граждан Украины, по разным данным, ежегодно работают временно или постоянно за рубежом. Может ли возрасти число украинцев, желающих трудиться в странах Евросоюза, после того, как Украина получит безвизовый режим?
Думаю, что цифра 5 миллионов немного преувеличена, хотя в связи с вот этими новыми событиями, войной на Донбассе, конечно, количество людей, которые выезжают из страны, увеличилось, в том числе в поисках работы. Но безвизовый режим с Европейским Союзом – это не о работе. Он не дает права на работу. Речь идет о достаточно кратковременных поездках, может быть, даже сказать, туристических, ознакомительных поездках по большей мере, чем право на работу. Устроиться работать в странах Европейского Союза можно будет только нелегально.
Согласно недавнему опросу, проведенному газетой «Сегодня» среди своих читателей относительно безвизового режима, 42% полагают, что отмена виз ЕС нужна не рядовым украинцам, а власти. 19% опрошенных считают, что это поможет чувствовать себя частью Европы, а 15%, что либерализация визового режима поможет свободно путешествовать. По мнению Владимира Фисенко, несмотря и на эти цифры и утверждения оппозиционеров, безвизовый режим с Евросоюзом важен для большинства граждан Украины.
Он важен, с одной стороны, как интерес значительной части тех людей, которые были на Майдане. Это новый средний класс. Самым частым был не только новый средний класс, но вот те люди, которые связаны и с бизнесом, и с интеллектуальной деятельностью, для которых есть конкретное понимание европейской интеграции. Не просто повышение уровня жизни до европейских стандартов, а вот в частности есть конкретное выражение этого интереса. Это возможность регулярно, без проблем визовых, ездить в Европейский Союз. С другой стороны, для властей, конечно, это важно как некий конкретный результат в рамках европейской интеграции. Это не второразрядный вопрос, он один из ключевых сейчас. Но в том и проблема, что некоторые политические силы в парламенте, они все-таки поставили свои партийные интересы выше вот этого общенационального интереса, связанного с безвизовым режимом. Но говорить о том, что безвизовый режим подменяет европейскую интеграцию, ну, на мой взгляд, было бы некорректно и неправильно. К тому же, даже вот соглашение об ассоциации, это ведь долгосрочное соглашение, которое невозможно выполнить в рамках 1-2 лет. Даже эффекты экономические от этого соглашения в рамках зоны свободной торговли, по оценкам экономистов, еще до Майдана, они могли проявиться не раньше, чем через 3-5 лет. Знаете, когда кто-то хочет все и сразу, так не бывает. И не только у нас это проявилось и в других европейских странах, в том числе и в тех, кто уже вступил в Европейский Союз. Там тоже были такие разочарования и некий рост евро-пессимизма по поводу того, что Европейский Союз не дал повышения уровня жизни немедленного. Кстати, вот я вот только что приехал из Греции, и вот тоже греки рассуждают. Мы уже 35 лет Евросоюзе, и мы почему-то не достигли уровня жизни Германии. Понимаете, вот тоже вам пример неадекватных ожиданий от европейской интеграции. Но нет, на мой взгляд, никакой подмены темы безвизового режима всей европейской интеграции. На ближайшую перспективу это приоритет в рамках нынешнего этапа европейской интеграции Украины.
Говорил руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Реакция российских властей на крушение самолета с российскими туристами над Синаем находится в области психопатологии. Так выразился в интервью «Радио Свобода» военный историк Марк Солонин. Необъяснимым логически он считает прежде всего упорное игнорирование российскими властями версии взрыва на борту лайнера. Марк Солонин по образованию авиационный инженер-конструктор. Он окончил Куйбышевский авиационный институт и в советские времена работал в закрытом конструкторском бюро. Изучение обстоятельств крушения российского туристического чартера – первое его расследование. В статьях об авиакатастрофе малазийского Боинга над Донбассом Марк Солонин подтверждает выводы международных экспертов. Пассажирский лайнер был сбит из установки БУК российского производства, находившейся на территории подконтрольной сепаратистам из ДНР. Автор книг о советско-финской войне, пакте Молотова-Риббентропа и катастрофе 1941 года, Марк Солонин в интервью Дмитрию Волчку объяснил, что методика работы с источниками информации об авиакатастрофах не отличается от той, что используют историки.
Я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно узнать, почему известный историк, специалист по Второй мировой войне, автор популярных книг, вдруг отвлекся от своих исследований и всерьез занялся совершенно другого типа исследованием последних авиакатастроф. Это ведь не просто интерес бывшего авиаконструктора.
Я не вижу большой разницы в этих занятиях. Историческое исследование и расследование уголовного дела – это чрезвычайно похожие занятия. Это придумал даже не я, это придумал мой товарищ, постоянный участник моего сайта, там опубликовано несколько статей, и полковник израильской полиции по совместительству Миша Шаули, который многократно на это обращал внимание, что в принципе то и другое – это по ограниченному количеству информации, которая всегда неполна и часто недостоверна, надо сделать какие-то выводы, понять, кто что делал и зачем.
А теперь, собственно, о ваших расследованиях. Ну, самое главное, я не знаю, можно ли назвать его завершенным, это расследование катастрофы малазийского Боинга. Упрекают международных экспертов в том, что они подозрительно медлительны и не формулируют абсолютно четко свои выводы.
Знаете, здесь есть две составляющие. Одна заключается в том, что есть некие формально-юридические процедуры, которые все, кто занимается какими-то серьезными вещами, обязан выполнять. Ну, например, ставить диагноз человеку имеет право только дипломированный врач. А установить инвалидность данного гражданина, указать, какая это именно инвалидность, имеет право комиссия из дипломированных врачей. Однако, всякий человек, включая меня, не имеющий никаких медицинских знаний, если я вижу перед собой человека на инвалидной коляске, у которого ниже колена нету ноги ни левой, ни правой, то эта информация достаточна для того, чтобы я сделал для себя совершенно однозначный вывод. Передо мной инвалид первой группы. То же самое во всех остальных случаях, тем более в таких сложных случаях, как крушение самолета. А поэтому, да, неизбежно все уже понятно, но чтобы это «понятно» в кавычках было оформлено в виде имеющего юридическую силу решения, надо пройти какие-то этапы и процедуры. Конечно же, надо признать, что есть вторая половинка ответа. В случае со сбитым малазийским Боингом они боятся наступления того страшного дня, когда они, наконец, назовут виновного. Вот после того, как они назовут виновного и поставят подписи, печати, все необходимые бланки, и со всеми подписями и печатями заявят в суде, решением суда закрепят тот факт, что самолет был сбит, без малого 300 человек были убиты военной техникой, которую Российская Федерация в нарушение всех международных норм и правил поставила на территорию соседней страны, использовала там в необъявленной войне. Вот после того, как этот факт будет закреплен решением суда, наступает страшный до ознобы день, когда надо что-то после этого делать. Вот мысль о том, что надо будет привлекать к ответственности руководителя атомной державы, имеющий несколько тысяч боеголовок, статус постоянного члена Совета Безопасности и право вето в ООН, вот на этом месте у всех не имеют руки, падают авторучки.
Но вот есть новая ситуация, Синай. И здесь, кажется, неясно пока никому. Египтяне говорят одно, англичане говорят другое. Огромное количество дезинформации в интернете. Почему-то версия теракта то вспыхивает, то угасает. Что думаете вы?
Я готов. А с достоверностью 99% говорится о том, что, опять же, техническая составляющая произошедшего понятна. На борту самолета взорвалась бомба, взрывное устройство, бомба, которая была заложена в задней части фюзеляжа. В результате взрыва произошел практически мгновенный отрыв хвостовой части фюзеляжа вместе с горизонтальным и вертикальным оперением. После чего самолет в полном соответствии со всеми законами аэродинамики перешел в пикирование и врезался в землю с большой скоростью и с большой высотой. Вот что произошло. Сайт Flight Radar абсолютно открытый, бесплатный. Что это за система? На борту каждого пассажирского самолета, без исключения, установлен передатчик, который непрерывно с частотой обновлений 10 раз в секунду передает набор там больше 10 параметров полета. Координаты на местности, скорость, высота, вертикальная, горизонтальная скорость, угловое положение в пространстве и так далее. На Земле находятся тысячи станций приемных. Большей частью они расположены у обычных частных лиц, волонтеров, которым бесплатно предоставляется это оборудование. И вот огромная сеть из тысяч людей, тысяч этих приемников, они связаны, понятно, через интернет электронным образом. Таким образом, информация о полете любого пассажирского самолета непрерывно фиксируется. Теперь переходим к этому несчастному самолету с погибшими нашими согражданами. Мы смотрим на такой параметр, как вертикальная скорость. Ну, понятно, скорость, которую он поднимается или опускается, измеряется, как любая скорость, в метрах в секунду. Он уже завершает набор высоты. И у него непрерывно, постоянно была вертикальная скорость плюс 3,2 метра в секунду. В некий момент времени она вдруг меняет знак, и вертикальная скорость становится отрицательной. То есть он начинает снижаться. Через 15 секунд вертикальная скорость уже больше 100 метров в секунду. И на 22 секунде после того, как что-то произошло, самолет валится вниз с вертикальной скоростью, я же прихожу в километры в час, 450 километров в час. Вертикальная скорость уже значительно больше горизонтальной, то есть он падает вниз уже под углом примерно 70 градусов, то есть это фактически ответственное падение. Еще раз повторяю, это происходит в течение 15-22 секунд. Далее, если мы внимательно смотрим на то, как меняется вот этот сплошной поток цифр, которая отражает вертикальную скорость, мы видим, что она стала в этот момент, вот исходный момент катастрофы, отрицательной, то есть он идет вниз. Но само значение этой вертикальной скорости непрерывно прыгает и очень сильно прыгает. То же самое с горизонтальной скоростью. Она тоже начинает падать, но она тоже падает очень неравномерно скачками. Значит, что происходит? Самолет раскачивается, его мотает, бросает в стороны, и в конце концов он переходит в ответственное падение под углом примерно 70 градусов, и все это происходит за 15-20 секунд. Теперь мы начинаем ее анализировать. Что произошло и что могло быть причиной того, чтобы самолет в течение 15 секунд из горизонтального полета со скоростью 840 км в час обратился в почти ответственное падение. Версии, строго говоря, ровно 3, даже можно сказать 2. Или кто-то, кто взял на себя управление самолетом или взбесившаяся автоматика, перевела самолет в ответственное пике. Ну, может быть. Или самолет просто разрушился, у него отвалились крылья, и поэтому он начал падать вниз. Или у него отвалилось, просто отскочило, одномоментно отскочило горизонтальное оперение. Горизонтальное оперение, тот стабилизатор, который сзади на хвосте, он создает аэродинамическую силу, направленную вниз. Не вверх, как крыло, а вниз. Соответственно, если вдруг по какой-то причине стабилизатор исчез, то этой силы, которая направлена вниз на хвост, давит вниз, ее нету. И самолет делает кивок вниз и переходит носом вниз. Весь самолет клюнул вниз и пошел в пике. Итак, у нас три варианта. Чье-то вмешательство в управление самолетом, мгновенное исчезновение крыльев или мгновенное исчезновение хвостового оперения. Вот те выводы, которые мы делаем по абсолютно достоверной и открытой информации флайт-радара. А дальше начинаем собирать следующую информацию. Мы видим эти фотографии, имеют заполнен весь интернет. Оторванная хвостовая часть фюзеляжа, вы, конечно, видели эти фотографии. Она лежит в пустыне, одна, денешенька, вокруг нее никого нет, кроме спасателей. То есть видно, что она оторвалась отдельно. Она там прямо видно, как аккуратненько так оторвалась, достаточно такой чистый срез. То есть видно, что хвостовая часть отделилась. Это уже, значит, помогает нам оставить примерно одну версию из трех. А далее появляется информация о том, что тела пассажиров, которые были в хвостовой части самолета, сильно обгорели, в то время как останки тела пассажиров, которые были в центральной и носовой части фюзеляжа, ну, получили понятные травмы при ударе со скоростью 450 км в час о землю, но не огонь. Далее мы видим фотографии очень сильно обгоревших просто до неузнаваемости элементов конструкции задней части фюзеляжа. И, конечно, переломанные, измятые, но достаточно чистенькие части фюзеляжа передние. И, наконец, в пятницу 6 числа приходит информация о том, что черный ящик параметрически расшифрован. Он находился именно в хвостовой части. Там было все нормально, а потом просто исчезли все записи. То есть произошел мгновенный отрыв хвостовой части фюзеляжа, просто порвались все провода, которые идут к черному ящику. Он не зафиксировал ничего до момента, а потом просто наступил момент, и на черном ящике пропало питание и пропал сигнал от всех датчиков. Таким образом, мы из трех версий оставляем ровно одну. Произошел отрыв хвостовой части фюзеляжа, самолет остался без горизонтального оперения, и дальше перешел в пикирование и разбился. Что могло стать причиной мгновенного, подчеркиваю слово «мгновенно» тремя чертами, отрыва хвостовой части фюзеляжа? Исключительно и только взрыв. Ничего другого не могло привести к мгновенному отрыву. Потому что если там было, как вот об этом говорили, усталостная трещина, последствия какого-то некачественного ремонта, там еще чего-то, и он разрушался механическим образом, то это не может произойти мгновенно, одномоментно. Это целый процесс, побежала трещина, она стала увеличиваться, что-то там коробилось, рвалось, трещало, гнулось. Но это не происходит одномоментно, это может продолжаться несколько минут. В любом случае это не продолжается доли секунды. А если бы это было больше, чем доли секунды, то самописцы бы что-то зафиксировали. Они зафиксировали бы новые ускорения, новые углы. Они много бы чего зафиксировали в этой ситуации.
Версия, которая возникла буквально через полчаса после того, как мы узнали о том, что самолет упал. То, что он был сбит ракетой с земли, ну то есть по аналогии с малазийским Боингом. Сегодня уже можно эту версию отмести полностью?
Да, мы можем отмести полностью. Во-первых, потому что нету никаких следов поражения. Сейчас мы уже все стали большие специалисты после сбитого малазийского Боинга. Мы уже знаем, что боевая часть любой зенитной ракеты содержит тысячи или десятки тысяч поражающих элементов, которые оставляют на внешней обшивке в конструкции сотни или тысячи, в зависимости от того, как близко она взорвалась, сотни или тысячи пробоин, достаточно характерных. Этого ничего нет. Никто не видел этот запуск, ни спутники, ни люди на местности, но, наконец, все-таки высота. То, что произошло, вот это одномоментное воздействие, оно произошло на высоте 9 километров. Высота 9 километров полностью исключает использование вот этих легких переносных ПЗРК, переносных зенитных ракетных комплексов, то есть вот эти стингеры, 10-килограммовая ракетка, которую запускают из трубы с плеча. Ни одна из них больше 3, максимум 4 километров не работает. На высоте 9 километров это должен был работать большой комплекс, что-то вроде, там, допустим, нашего БУКа. Но нету никаких ни следов присутствия такой машины в пустыне. И самое главное, нет никаких следов многочисленных пробоин от поражающих элементов боевой части ракеты. А больше ничего не надо добавлять, кроме того, что вот так вот отшибить одним ударом хвост, который аккуратненько отделился, он там лежит в пустыне, прям видно, как будто отрезан. Ну, это что-то уж как-то маловероятно, чтобы вот так вот произошло.
Ну, вот мы прекрасно понимаем, почему та версия, которую мы с вами обсуждали, версия, которой пришли международные эксперты, с которой вы согласны по поводу малазийского Боинга, не устраивает Москву, и в течение больше года постоянно вбрасывались какие-то альтернативные версии разной степени абсурдности. Почему сейчас, когда, казалось бы, Россия воюет с международным терроризмом, мы видим не то что отрицание, а просто игнорирование этой самой очевидной версии в случае Синайской авиакатастрофы?
Трудно это понять. По соображениям даже каких-то пропагандистских, таких простых, понятных пропагандистских ходов, да, действительно было бы гораздо выгоднее сказать, что сразу же признать, что вот эти самые террористы в очередной раз показали, что они действительно изуверы, действительно террористы, действительно враги человечества, которые просто так из-за своих амбиций взяли и убили 200 человек, там, десятки детей погибло. Ну, совершенно логично, как-то даже с точки зрения простой и понятной военной пропаганды. А почему сейчас так уперлись, это вопрос уже какой-то психопатологии. Ну и, может быть, вы понимаете, нельзя безостановочно врать годами. Это затягивает. И у меня иногда складывается впечатление, что центральные российские СМИ иногда врут даже в тех ситуациях, когда и врать-то совершенно не надо.
С военным историком Марком Солониным беседовал Дмитрий Волчек. Расследование агентства Reuters о тайнах, которыми покрыта жизнь дочерей президента России Владимира Путина, вызвало неуклюжую реакцию Кремля. Пресс-служба президента фактически обвинила британских журналистов в недобросовестности. Чем вызвана такая реакция? Почему жизнь членов семьи Путина, скрывающих свои имена, полностью закрыта для общества? На эти вопросы в беседе с моим коллегой Андреем Шаром отвечает московский психолог Ольга Маховская.
Путин ведь очень давно скрывает семью, и думаю, что это входило в код поведения человека, который связан со спецслужбами. И так себя ведут люди, которые играют в долгую, понимая, что опасности, может быть, сегодня нет, но завтра она будет. Или люди, которые заняты криминальной активностью. Семья – это слабое место, уязвимое место для людей, которые играют в очень рисковые игры, ставя на кон интересы других людей. История длится уже так давно, что говорить о ней, как только что возникшей, просто не приходится. И привычка жить двойной жизнью, она, думаю, просто гарантирует чисто психологически некоторую безопасность, потому что всегда, если второй план скрыт, всегда можно сделать какой-то маневр, всегда можно обмануть, декларировать одни намерения, а на самом деле держать про запас какие-то другие и вести себя неожиданно тогда, когда это решение созреет, накопится и так далее. Путин в последнее время демонстрировал так называемую решимость. И это проявилось и в отношении Украины, в отношении Сирии. В этом смысле он ведет себя как игрок. Игрок, повторяю, рисковый, который, на мой взгляд, с каждым разом наращивает свои ставки.
Главное здесь вот эта двойная жизнь разведчика. Вы думаете, что решение может быть принято, исходя вот из этого психологического профиля?
Ну, если это код поведения, то, в общем-то, все они учатся, как свое поведение, свою жизнь сделать более безопасной. Это такая привычка прикрывать тылы, которые, повторяю, что у людей, играющих в рисковые игры, они уязвимы. А что касается психологически, наверное, когда человек ведет двойную жизнь, то происходит и такая психологическая адаптация к этому способу жизни. Повторяю, что некоторые люди себя чувствуют неуверенно в публичном пространстве. И Путин, который не был приучен к публичности самого детства, вот таким образом адаптировался к новой ситуации, к своему восхождению, решив, что это восхождение, оно делает еще более уязвимым и его семью, и его дочерей. Одна из причин, возможно, сокрытия, может быть, связана еще с этим ощущением некоторой, может быть, неполноценности, потому что родились две девочки. И здесь психологический отказ от ребенка в том случае, когда рождаются девчонки, легче дается мужчинам. Просто сейчас наступило время, когда они уже повзрослели, и скрывать их очень трудно, поскольку они очень активны, за ними привязаны большие проекты. Путину и так долго удавалось скрывать своих детей. Если бы они уехали за границу, наверное, это было бы легче. Но его дочка Катерина, она, в общем-то, в самом эпицентре Москвы, МГУ, и это много связей, и тоже много публичности.
Я не думаю, что дочери российского президента нуждаются в большом уж очень сочувствии, у них все сложится в жизни хорошо, я уверен. Тем не менее, в общем, это психологически довольно незавидная судьба. Собственно, отец лишает их не только части идентичности, а лишает Катерину даже собственной фамилии. То есть она вынуждена жить под какой-то личиной, она никому не может рассказать о том, из какой славной семьи она происходит, она не может открыто гордиться отцом. Почему она вынуждена была согласиться на такую жертву, и почему, главное, Путин уготовил дочери, собственно, такую судьбу?
Когда принималось решение скрывать дочерей, я думаю, что дочери не были активными участниками обсуждения ситуации. Они привыкли, они выросли в этой двойной жизни. Конечно, они знали, кто их отец, но в доме, думаю, было так много тайн, что это одна из них, которые, как я думаю, им внушали, оказывается, привилегии. Тебе нужно просто позвонить отцу, и все остальные вопросы будут решаться каким-то образом. Я думаю, что это такое волшебное существование, оно их вполне устраивало, и до сих пор оно так щедро вознаграждалось. Понимаете, дети экономической элиты, финансовой, они очень часто живут в условиях такой компенсации денежной, отсутствия тепла. И сам Путин, ведь он человек, который не склонен по своему психотипу к глубоким привязанностям. Однажды он на публике признался, что у него есть тоже любовь, но то, как неловко он сказал и как бы на понижающей интонации, было понятно, что он на эту поляну даже не заходил. Потому что это сложные привязанности, они требуют ежедневной взаимной заботы, внимания и так далее. Это было слишком отвлекало его роли центральной фигуры. Путин скорее сентиментален, а сентиментальность – это такое простое отношение с миром эмоциональное, которое проявляется по отношению к людям, которые преданы тебе, и к существам, которые преданы тебе. Мы помним, как нежно Путин обнимал своего пса, или как он целовал мальчика в живот. Вот такие демонстрации, приступы нежности эпизодической, они есть. Но повторяю, что за этим потребность скорее в преданности. И если выбирать любовь и преданность, то я уверена, что Путин выбрал бы преданность и в его окружении, которое по этому принципу построено. Думаю, что к любви отношение довольно скептическое, как к чувству женскому, чувству опасному, ненадежному. И, думаю, Путин и откладывает или не хочет выводить на круг свою избранницу, если она есть, именно чтобы не оказаться в таком неловком, нелепом положении в глазах своего окружения.
Путин – это национальный лидер, президент великой державы, которая встает с колен, человек, не имеющий по статусу права проигрывать. И тут обнаруживается, что это человек, скорее всего, рискну предположить, довольно несчастный, неудачливый в семейной жизни, семья разрушена, причем вот эти все слухи о затворничестве Людмилы Путиной придают еще оттенок такой вот горечи этому делу. С дочерьми, учитывая все, что тоже происходит, отношения могут быть хорошие, но вряд ли близкие и, конечно, не беспроблемные, поскольку они еще и скрывают собственную фамилию, и каждый человек, очевидно, чувствует эту компенсаторность со стороны родителей, когда отсутствие общения, может быть, тепла, заменяется финансовыми продвижениями и возможностями решать свои проблемы за счет громкого имени отца. Как сочетается вот этот образ Путина победителя с тайной стороной ее жизни? Ее поэтому и скрывают от общественности, что там все так плохо. Поэтому и рисуют образ Путина одинокого мачо, одинокого мужчины, по которому сохнут и девушки, и зрелые женщины, потому что он свободен.
Ну, возможно, такая стратегия есть. Я скорее предположу, что скрывают пустоту. У него нет личной жизни. Во всяком случае, пропорционально она настолько мала, что, может быть, формально можно сказать, что да, у него все в порядке. И, наверное, его самого это беспокоит, но ничего нельзя изменить. Понимаете, личная жизнь не купишь в магазине. Это не та история, которую можно развивать по собственной воле. И если она мешает, не вписывается в образ жизни, то это большая проблема поменять этот образ жизни. Это значит, что отказаться от президентства в пользу личной привязанности, но на это способны в истории были немногие. Поэтому, скорее всего, учитывая еще возраст президента, я не думаю, что у него интенсивная личная жизнь. И за это время, за эти долгие годы такого формального существования семейного, я думаю, он уже адаптировался и привык. А что касается того, как в глазах граждан это выглядит, ну да, для кого-то это заветный, но недосягаемый кандидат, что ли, символический партнер для многих, и у нас страна такого колоссального женского одиночества, и, может быть, женщины так и компенсируются, и женщины-избирательницы в том числе, наверное, это политтехнологами учитывается. Но в любом случае, понимаете, время идет, и в публичном пространстве появляются новые кандидаты, потенциальные женихи. Вопрос, какую он себе роль в этом смысле уготовит в семейных категориях, такого мудрого старца, патриарха, я не знаю. Я думаю, что он сейчас больше занят текущей ситуацией выживания, чем выстраиванием образа. Во всяком случае, его появление в спортзале вместе с Медведевым выглядело как довольно затертый и неудачный повтор. Не думаю, что это работало.
В Кремле работают дошлые люди, профессионалы, и их реакция на многие возможные неприятности, связанные с Путиным, часто позволяет потенциальные проблемы ликвидировать. Реакция на расследование Рейтер очень глупая. Это серьезная журналистская организация, и выходя с такого рода расследованием, наверняка эти люди, это британская журналистика, проверили все возможные источники. Попытки обвинить во лжи там человека, который якобы не говорил то, что он говорил, выглядит довольно беспомощно в этой ситуации. Почему, как вы думаете, именно по вот этой сакральной для Путина, для Кремля теме у его пресс-окружения нет какой-то контр-игры? Почему именно тут они проваливаются?
Ну, во-первых, думаю, существует очень жесткое табу на эту тему. Про это не говорить. И с этим ничего не поделаешь. Во-вторых, они, конечно, банально боятся заходить в вот эту интимную зону президента. Это слишком опасно. Отлучением. Поэтому все, что они делают, они отрицают. И это отрицание, конечно, не в адрес британской журналистики или международной общественности, а это отрицание по шаблону для своих граждан, которые приучены к тому, что враг действует живо, подступно и коварно. А здесь все списывается на происки врагов, дезинформацию, и больше никто никаких объяснений пока не требует.
С психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Андрей Шары. В Мьянме правящая союзная партия «Солидарность и развитие» признала поражение на прошедших в воскресенье в стране первых за последние примерно четверть века свободных всеобщих выборах. Оппозиционная национальная лига за демократию, возглавляемая знаменитой правозащитницей и оппозиционеркой Аун Сан Су Джи, одержала на них убедительную победу. Нынешние выборы в Мьянме рассматриваются как поворотный пункт на пути продвижения страны к демократии от военной диктатуры. Но даже при очевидном поражении правящей партии, имеющей поддержку в армии, позиции военных в стране все еще остаются очень сильными. В будущем Мьянмы после этих выборов мой коллега Александр Гостев побеседовал с доктором исторических наук, политологом и востоковедом Андреем Володиным.
Можно ли говорить о том, что Бирма теперь действительно начнет превращаться в какое-то другое государство? Вернее, перестанет быть такой Бирмой, какой ее знал весь мир на протяжении десятилетий?
Бирма всегда была страна достаточно закрытая, и прежде всего по географическим причинам, потому что она всегда находилась на стыке Южной и Юго-Восточной Азии. Это сформировало своеобразный комплекс и закрытости, и опоры на собственные силы, и подозрения в отношении к соседям. Такие моменты человеческой психологии, человеческого сознания одномоментно не меняются. Что же касается политической ситуации, то политическая ситуация менялась уже какое-то время, и выборы, наверное, подвели, я бы сказал, первый промежуточный итог этим изменениям. Вот я бы так осторожно оценил этап пройденный и новый начинающийся развитие Бирмы.
Нынешние выборы в Бирме рассматриваются на Западе как поворотный пункт на пути продвижения страны к демократии от военной диктатуры. А что вдруг произошло с этими военными? Что они вдруг открыли страну, пошли на сближение с Западом, США? Что они дали оппозиции победить на честных, в общем, на первый взгляд, выборах?
Я думаю, что, вообще говоря, не функция военных управлять государством. И события 70-х, 80-х годов прошлого века, а также события начала 21 века, это со всей ясностью показывает. И то, что военные наконец осознали, что необходимо передать власть гражданскому правительству или каким-то промежуточным силам, стоящим между военным истеблишментом и гражданским обществом, наверное, и привело вот к той ситуации, которая сейчас складывается в Бирме.
Советский Союз в свое время, он не скрывал, что у него были достаточно крупные интересы именно и в Бирме, не только во всей Юго-Восточной Азии. Сейчас у Москвы хоть какие-то интересы экономические или политические в этой стране есть?
Ответить на этот вопрос однозначно очень трудно. Прежде всего потому, что все 90-е годы Москва систематически уходила с востока. У нас были интересы в Юго-Восточной Азии, потом мы о том, что они у нас там есть, забыли, и Бирма здесь является не исключением. Поэтому, видимо, предстоит некая подготовительная работа для того, чтобы определить наши интересы в Бирме, для того, чтобы понять, какое место Бирма будет занимать в иерархии наших внешнеполитических приоритетов, как будут соотноситься традиционная политическая дипломатия и дипломатия внешнеэкономическая. Вот после этого можно будет говорить о том, что Бирма в нашей внешней политике будет занимать определенное место. Потому что просто говорить о том, что Бирма нам важна и нам надо с Бирмой развивать отношения, сейчас, наверное, это не совсем корректно, не совсем правильно.
А почему во всем мире, в принципе, все последние годы такое пристальное внимание было обращено на ситуацию в Бирме? Режим, который там существовал, о котором мы говорим, он, конечно, был очень жестким, он был военным, но он не был запредельно диктаторским, его нельзя сравнивать ни с Северной Кореей, ни с Кампучией, Камбоджей, времен Красных Кхмеров и так далее. Но, тем не менее, очень-очень много говорилось о нарушениях прав человека в Бирме, о зажимании прессы, о каких-то там бесчинствах и жестокостях, которые военные творили. Вот какое дело как бы всему миру уж тогда, если говорить откровенно, было именно до этого государства, где режим существовал, ну, похожий на очень многие режимы, которые есть и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Почему именно Бирма? Или упиралось все вот в такую яркую действительно личность лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи?
Я думаю, что личность лидера оппозиции, конечно, играла свою роль, может быть, довольно значительную для некоторых представителей средств массовой информации. Интерес подогревался соседством Бирмы с Китаем и попыткой, ну, если хотите, на границах Китая получить государство, которое будет проводить самостоятельную политику, которая будет в интересах не только Запада, но и интересах государств АСЕАН. Я думаю, так.
Сейчас же вообще во всем регионе идет такая военно-политическая гонка. И США говорят, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет приоритетным в 21 веке. И Россия говорит, что это важнейшее направление. И Китай вы упомянули, и масса там других региональных игроков. Вот можно ли говорить, что сейчас вообще такая гонка за Бирму начнется после этих выборов, в которой будут участвовать, возможно, там и ее соседи, и Индия, Китай, Россия и так далее?
Нам нужен ответ конкретный. А конкретный ответ будет такой. Для Соединенных Штатов Америки, которые вступили в активную мировую политику сразу после Первой мировой войны, сразу определилось два направления внешнеполитических. Это североатлантическое, это азиатско-тихоокеанский регион. Интерес появился после окончания Второй мировой войны к региону Юго-Восточной Азии или к тому, что сейчас называется регион АТР. Это один момент. Что касается Индии, то для Индии Бирма всегда была, по крайней мере, так пишут индийские политологи, всегда была воротами в Юго-Восточную Азию. Бирма, которая непосредственно связана еще и с северо-восточными штатами Индии, которые как бы географически отделены от остальной индийской территории. Здесь интерес совершенно очевиден. Что касается Китайской Народной Республики, то для Китайской Народной Республики чрезвычайно важен фактор внешнего контура безопасности, как, впрочем, допустим, для Индии и для России. Если этот контур безопасности находится в нормальном состоянии, если его не будоражат различные силы, значит, для Китая это хорошо.
С востоковедом Андреем Володиным побеседовал мой коллега Александр Густев. В Москве сегодня будут объявлены лауреаты премии имени Егора Гайдара. Она вручается с 2010 года за достижения в области истории, экономики, вклад в формирование гражданского общества и развитие международных гуманитарных связей с Россией. Ее лауреатами в разные годы становились историк Михаил Рогачев, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, историко-публицист Александр Янов и другие. Подробнее о премии в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Александре Пылаевой рассказал член попечительского совета фонда Егора Гайдара Леонид Гозман.
Когда скончался Егор Гайдар, то его друзья, его соратники понимали, что надо что-то такое сделать, должен быть фонд его имени. Фонд Гайдара занимается разными очень вещами, он ведет очень активную и масштабную просветительскую деятельность. Он занимается, естественно, мемориальными делами, поддерживает разные проекты. Ну и в том числе он учредил премию. Я имею честь быть председателем оргкомитета премии. Премия дается по 4 номинациям. Сначала нам казалось, что, естественно, премия Гайдара по выдающийся экономист. Но дальше мы помнили, что Тор был еще и историком. И он писал очень серьезные, глубокие и очень важные работы по истории. Стало понятно, что должна быть премия по истории. Потом поняли, что ведь на самом деле Егор Тимурович был прежде всего государственным деятелем. Он строил страну, он ее делал. И поэтому у нас появилась премия за вклад в развитие гражданского общества в России. Ну и, наконец, есть четвертая премия, которая была введена недавно. Это премия за развитие международного сотрудничества с Россией. Премию получают те деятели зарубежные, которые, с нашей точки зрения, с точки зрения жюри премии, способствуют нормальному сотрудничеству с нашей страной. Первую премию такую получил Лешек Пальцерович, отец польских реформ, который шел по времени на пару лет впереди Гайдара, и которого Гайдар очень ценил, и который очень ценил Гайдара.
Скажите, а по какому принципу вы выбираете лауреатов премии?
Это вообще сложная процедура. У нас есть профильные комиссии по каждому направлению по экономике. Есть комиссия, возглавляемая Сергеем Дубининым, бывшим министром финансов, бывшим председателем Центробанка и так далее. Комиссию по истории возглавляет Николай Сванидзе, комиссию по гражданскому обществу возглавляет Людмила Михайловна Алексеева. Вот эти профильные группы, они проводят отбор и представляют шорт-лист из 3 номинантов. 3 номинанта по каждой премии. Вот эти 3 номинанта попадают членам попечительского совета фонда Гайдара, которые и представляют собой жюри премии. Попечительский совет может выбрать 1 из 3 по каждой номинации. Таким вот образом это делается, по-моему, вполне такая честная процедура. Она предотвращает появление в списке людей случайных, неуважаемых в сообществе.
С каждым годом подача на участие в премии, она как-то увеличивается, уменьшается, участников становится больше.
Профильные группы жалуются, что да, работы становятся все больше и больше. Хотя профильные группы работают очень по-разному. Например, профильная группа по экономике, она рассылает предложения по разным экономическим структурам. Говорит, ребята, давайте ваши предложения. А профильная группа по гражданскому обществу собирается сама, смотрит, что происходило в гражданской сфере в стране за последний год или за последние годы, и таким образом формирует свои предложения. Кроме того, у нас есть голосование на сайте, где люди могут сами сказать, а мы вот считаем, что надо вот этого. Профильные группы это учитывают, естественно, как глаз народа. Члены попечительского совета тоже, естественно.
Как думаете, эта премия как-то влияет на судьбы прошлых номинантов?
На их судьбу, я полагаю, что да, потому что все-таки это оказание, так сказать, уважения, это оказание чести. Это всегда, это людям приятно, это признание их работ.
С Леонидом Гозманом беседовала Александра Пылаева. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.